Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить нам по телефону 8 495 959 59 39 и задавать ваши вопросы. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Дозванивайтесь по телефону 8 495 959 59 39. И уже есть письма, которые мы получили в студию. Раб Божий Николай из Москвы задает вопрос. Хотелось бы вам задать вопрос. Убийство Гавриила Белостокского, связано ли оно с учением Талмуда, или это произошло без влияния этой религиозной доктрины? Есть ли разница между Талмудом Вавилонской редакции и Шулхан Арух? Или у них что-то есть общее в содержании этой литературы? Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, что можно ответить на этот вопрос? Когда мы говорим об иудаизме, мы никогда не должны забывать, что когда-то это была церковь Бога. До того момента, когда завеса в храме не разорвалась надвое. И вы знаете, что когда Иисус Христос исцелял людей, Он посылал их к священникам еврейским, чтобы они показались. И Христос также учит, мы можем об этом прочитать в Евангелии от Матфея. Он говорит: «На Моисеем седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают». Также в Нагорной проповеди мы находим слова: «Если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Божие». То есть, когда мы говорим об религии евреев в период, когда они были церковью Бога, ветхозаветной церковью, как сообщает православный катехизис, то надо понять, что Господь открывал в своей ветхозаветной церкви многие истины, поэтому Христос даже не оспаривал то учение, которое имели фарисеи. Он говорит: все, что они вам говорят, делайте. По делам их не поступайте, они говорят, но не делают. Именно движение фарисеев, они были составители того, что называется Мишна. Мишна – это ядро Талмуда, но очень древнее. Сам Талмуд появляется значительно позже, где-то к 4-5 веку, к 6 веку. А Мишна – это то, что было записано где-то 50 лет до Рождества Христова, 50 лет после Рождества Христова. Поэтому здесь, когда мы говорим о таких текстах, очень важно понять, кто и в какое время что произносил. Потому что если что-то говорилось до голгофских страданий Сына Божия, то это голос Ветхозаветной Церкви, который доносится до наших времен. Потому что многие, скажем так, авторы Мишны, они находятся в нашем православном календаре. Это канонизированные люди. Это и Симеон Великий, который был одним из переводчиков Септуагинты. На него ссылаются в некоторых трактатах Мишны, Перкей Авот. это и Гамалиил I, высказывание которого мы тоже находим в Мишне, он тоже канонизирован православной церковью, он был главою еврейского Синедриона некоторое время, Сангедрина. И он имел тоже много высказываний, которые вошли в Мишну. Поэтому, когда мы говорим об религии евреев, вот надо различать. До того, как завеса в храме не разорвалась, это было вполне легитимное священство, и это были вполне легитимные учителя. А после того, как завеса разорвалась, уже возникает новый иудаизм, который отверг Христа и пошел уже своим путем. Поэтому то, что называется Талмудом, это комментарий на Мишну. А это более древнее такое произведение. А Шулхан Арух еще более близко к нам, чем Талмуд. Поэтому здесь уже очень много суеверий, которые никак не связаны с религией ветхозаветных евреев. В Шулхан Арухе и, собственно говоря, в Талмуде. Потому что они адекватно уже не отражают ту веру, которая была, скажем так, до Рождества Христова, и которая имела легитимность в глазах Бога. Вы знаете, что даже апостол Павел, когда его допрашивали и приказали бить по лицу, он не знал, что это приказал первосвященник. И он обратился к этому человеку, сказал: «Ты стена подбеленная». Когда ему сказали, что это первосвященник, Павел даже испугался и говорит: «Я не знал, что он первосвященник, ибо сказано: не злословь начальствующего в народе твоем». Поэтому вот в таких вопросах мы как бы должны различать, когда прекратилась Ветхозаветная Церковь и началась Новозаветная Церковь, то здесь уже, конечно, все обетования и Божьи благословения пришли к Новозаветной Церкви. Если евреи молились Богу только на горе Мария, то пророк Малахия предсказывал, что наступит время, когда уже в формате совсем другого богослужения будут молиться и воскурять фимиам пред Богом, совершать кождение, приносить чистую жертву в самых разных местах. Это пророк Малахия, 1 глава, 11 стих, где сказано: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву, велико будет имя мое между народами», говорит Господь Саваоф. Здесь Господь Саваоф говорит уже не об одном народе, а о народах, то, что исполнилось именно в формате Христовой Церкви, когда действительно от востока солнца до запада стоят христианские храмы по всему миру, и воскуряется фимиам, и приносится чистая жертва. По поводу Гавриила Белостокского, он почитается в нашей церкви как убиенный за Христа, и совершаются чудеса и знамения, без которых бы эта канонизация не произошла бы. Исцеления совершаются до сих пор. И вы можете просто открыть житие этого младенца Гавриила и прочитать, и получите всю необходимую информацию. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег. Это Светлана из Петербурга.
Да-да.
Отец Иоанн Крестьянкин говорил, что не за всех можно молиться об упокоении, что бывает небезопасно для молящегося. И я хочу спросить, вот у меня умерла сейчас знакомая, одна, ну вот с детства моя знакомая женщина, я думала, она не крещена, оказывается, она крещена, но она как-то вот так неблагосклонно, даже раздражительно отзывалась о вере. Я с удивлением узнала, что она, оказывается, была редактором первого православного фильма, он, по-моему, «Дьякон» назывался. Ну, сейчас, вот как молиться о ней можно 40 дней и потом, чтобы вот безопасно?
Вы знаете, опасность, наверное, заключается в том, когда на проскомидию подают поминовение за людей, которые не были православными. Вот здесь действительно опасность, потому что за проскомидию можно подавать только за православных христиан, которые определились в вере и свидетельствовали эту веру и словом, и телом. А когда речь идет о людях, которые не состоялись в нашей вере, то есть они не были воцерковленными, здесь надо проявлять предельную осторожность. Вот лично дома вы можете молиться за любого человека, что у вас лежит на сердце. А в церкви у нас приношение только за верных. Исключение составляют молитвы за оглашенных, которые готовятся к крещению, и оглашенный присутствует в храме, за литургии, но до определенного момента, пока не возглашается оглашенный «изыдите». Таким образом, вот мы должны относиться к этой ситуации. Но есть такое понятие, как родство обязывает. Если какой-то член вашей семьи умер, то родство обязывает вас молиться. Это домашняя молитва должна быть. Это заказать панихиду об упокоении вы можете. Но опять же, если вы не уверены в православности такого человека, за проскомидию лучше поминовения не делать, потому что здесь есть некая опасность. А вот еще письмо пришло из Москвы от раба Божия, здесь подпись неразборчива. Он спрашивает меня: ваше высказывание о том, что у нас православных христиан один Бог с мусульманами, абсолютно некорректно. Мягко выражаясь, многие православные очень возмущаются по поводу этого вашего высказывания. У нас Бог – это Троица Святая, а мусульмане в Троицу не верят и Христа, Сына Божьим, Спасителем мира, не исповедуют. Я скажу сразу, что у меня нету своей точки зрения по этому вопросу. Я бы никогда не решился озвучивать, даже если бы была такая точка зрения. Но есть вера Церкви. То есть высказывания святых отцов и высказывания достаточно конкретные по поводу того, один ли Бог управляет всем миром, или есть там какой-то еще другой Бог, там один хороший Бог, другой нехороший. Такая позиция называется дуализмом, когда веришь, что есть хороший Бог и плохой Бог. Мы, православные, не исповедуем такой подход. Мы говорим, что есть Бог. Для нас, православных христиан, это триединый Бог, в Троице славимый, имеющий одну божественную сущность, действующий в своих энергиях, через которых Он проявляет себя в нашем тварном мире. А если говорить о том, имеют ли общение с нашим Богом люди других вер, то давайте посмотрим, что прежде всего говорит Священное Писание. Послание к римлянам, 1 глава. Здесь говорится об античных язычниках, которые, без сомнения, намного хуже мусульман, намного дальше отстоят от истины, потому что они были многобожники. Что здесь говорится об античных язычниках? Ибо что можно знать о Боге явно для них, это 19 стих и ниже 1 главы послания к римлянам, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Далее Павел объясняет, что им Бог явил. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Что значит «так что они безответны»? Язычники не могут возражать по поводу того, что есть Создатель мира. И язычники познают через рассматривание творений видимых, что есть Творец. Но самое интересное Павел пишет далее, 21 стих. «Но как они, познав Бога...» Стоп, как это они познали Бога? Они познали Бога как Творца через рассматривание творений видимых. Поэтому Павел пишет, что они познали Бога, вот именно как Творца. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. То есть здесь мы видим, что познание о Боге для них является главным обвинением, что, познав, что есть Создатель мира, они не прославили Его как Бога, познав, что есть Творец, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, то им было дано наказание. Поэтому нельзя утверждать, что если кто-то знает, что есть Творец мира, что это какое-то преимущество. Это, наоборот, накладывает ответственность, а об этих античных язычниках сказано так, что они безответны. Давайте еще с другой стороны посмотрим на этот вопрос. Какая религия у дьявола и у бесов? Сказано, бесы веруют и трепещут. Перед кем они трепещут, в кого веруют? Они веруют в Бога Библии, Бога Авраама, Исаака и Якова. И смотрите, что говорится в книге Иова. Это первая глава 6 стиха и ниже. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана, и сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он, на земле человека, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? И далее завязывается разговор между Богом и сатаною, как описано в книге Иова, первая глава. Можете в своей Библии посмотреть, домашней. И Господь всегда полагает пределы дьяволу. Вот как он может искусить Иова, а как он не может. Таким образом, когда мы говорим о других народах, здесь надо прислушиваться не к моему там мнению или там чему-то еще мнению, а как вот отцы учат. Отцы учат, что нету ни одного народа, как пишет святитель Феофан Затворник, который не имел бы познание о Боге. Вот это согласно с апостолом Павлом, который говорит, что через рассматривание творений видимых люди познали Бога, но не прославили Его как Бога. И если бы кто-то утверждал бы, что есть какой-то народ, который вообще не имеет информации о Боге, вот это, наверное, было бы что-то еретическое, потому что люди созданы по образу и подобию Бога, и есть единство человеческой природы. Например, мученик Иустин, философ, утверждает в своих апологиях, что сама возможность говорить, она связана с тем, что в человека всеян божественный логос. Вот каждый, кто говорит там на арабском, на русском, на еврейском, на итальянском, на французском, они могут говорить по Иустину, мученику, только потому, что в них всеян божественный логос, то есть присутствие как бы вот Христа, Логоса. И мученик Иустин даже говорит, что каждый запечатлен крестом Господним. Таким образом, мы не можем сказать о каких-то людях, и креста на них нету. Как же мученик Иустин это объясняет? Он говорит, у пророков сказано, что Господь придыхание мое, и дает объяснение. У человека есть так называемый нос и так называемые брови, которые расходятся в одну и другую сторону, образуя форму креста. А так как с крестом связано страдание Господа, именно так понял высказывание древнего пророка, Господь при дыхании моем, Иустин мученик. Когда он общался с иудеями, он говорил, ваши пророки, наши пророки, ваш Бог, наш Бог. Это диалог мученика Иустина с иудеем Трифоном. Откройте, почитайте. Таким образом, мы должны по любому вопросу смотреть именно как учат отцы и как учат Священное Писание. Если бы появился бы народ, который бы вообще был безрелигиозный, вот тут оказались бы правы атеисты, которые говорят, что религия возникает во времени. А отцы говорят, что человек – это религиозное животное. А учитель церкви Тертуллиан говорит, что душа каждого человека по природе христианка. Вот почему христианство принимают люди из разных вер, из того же ислама. Почему? Потому что когда человек слышит проповедь христианства, а так как душа каждого по природе христианка, внутри-то она добрая, то вдруг она ощущает душа, что это и есть вот та подлинная вера, которая от Бога. Ведь мусульманином или иудеем человек становится в результате воспитания. А каждый человек создан по образу Божию. И вот это надо понимать. И когда вот природное проявляется в человеке, не связанное с его воспитанием, вот здесь он может обратиться в православную веру. Поэтому, когда проводятся какие-то диспуты, собеседования с представителями ислама, других религий, мы стараемся, прежде всего, и из миссионерских целей не оскорблять их чувства, потому что это совершенно недопустимо. И примером для нас здесь является апостол Павел, который был когда в Ареопаге. Он сказал, что осматривал их святыни и увидел, что они народ как бы особенно набожный. А до этого апостол Павел пришел в неистовство, когда в Афинах увидел множество идолов. Но когда он стал проповедовать, он меняет свое тактику, и здесь уже думает о том, что надо сказать людям. Судить о миссионерской стратегии по диспуту там с мусульманами или с язычниками – это какая-то дикость. Но иногда священники беседуют с душевно больными людьми. Ну, давайте запишем такой разговор священника с душевно больным, когда на пальцах батюшка ему все объясняет, как может. А потом с догматической точки зрения будем изучать, что батюшка сказал. Или как священники беседуют с маленькими детьми, когда надо им что-то объяснить. Давайте это запишем, и потом с точки зрения догматического богословия оценим высказывание священника. Но это же нелепо будет. Надо понять, что когда человек выступает перед православной аудиторией, да, конечно, здесь он должен говорить догматически выверенные вещи. А когда тот же Павел выступает в Ареопаге, он ведет себя несколько иначе. Он не приходит в негодование, неистовство, которое у него возникло по поводу идолов. А он находит такие добрые слова, чтобы расположить этих людей к себе. И находит жертвенник, на котором написано «неведомому Богу», и спешит туда поставить Христа. Поэтому, собственно говоря, вот вся эта шумиха вокруг диспута, который был где-то 7 лет назад, это просто такая какая-то дешевая провокация. Если кто хочет узнать, как дается учение о Троице, о божественности Христа, отношение к другим верам, вот лично с моей точки зрения, читайте мой диспут, например, с свидетелями Иеговы. Там есть раздел о Святой Троице, там есть раздел о божественности Иисуса Христа. Есть моя большая работа, она висит в интернете, это полемика с Фурули, о Святой Троице. Фурули – это иеговистский такой новый раскрученный бренд, некий ученый, якобы, который вот он как бы все доказал с точки зрения иеговизма. Я написал большую работу там о Святой Троице, о божественности Духа Святого, о божественности Христа. Она доступна в интернете, каждый может взять и прочитать. Но учить миссионера, как ему беседовать с людьми другой веры, как выстраивать стратегию, ну, кто может учить? Если кто никогда не участвовал в христианско-исламском диалоге, не имеет представления о том, с чего вообще надо начинать беседы с этими людьми, это нелепость какая-то получится. И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. С почтением, Алексей Кириллович.
Добрый вечер, Алексей Кириллович.
Недавно я узнал от радиостанции евангельские чтения, по-моему, называется, на этой же частоте, на которой мы сейчас с вами. общаемся, о том, что существует четыре способа крещения. Крещение водою, крещение огнем, крещение Святым Духом и крещение кровью. Не могли бы сказать по воздействию, в чем их отличие?
Крещение водою – это водное крещение, как в Священном Писании, в книге Деяний сказано: «Вот вода, что препятствует креститься». Крещение огнем или огненное крещение – это когда человек испытывает страдания и в них духовно закаляется, обновляет как бы свою веру, потому что формат веры в благодушном состоянии – это один, а когда человек проходит через огонь и испытание, это другой формат, это как бы обновление, всецелое обновление обетов крещения. Крещение Святым Духом – это то, что называется в православии таинство мира помазания, когда после водного крещения совершается помазание освященным миром, и Дух Святой нисходит на крещенного. В крещении человек очищает свой внутренний мир именно для того, чтобы принять Духа Святаго внутрь себя. Поэтому Христос и говорил: лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, молю Отца, и Он пошлет Духа Святаго. Потому что Христос своими голгофскими страданиями очистил внутренний мир людей, верующих в Него, и Он пошел к Отцу, молил Его, и тот послал Духа Святаго в эти очищенные души. А если вы знаете, дом убран, очищен, но ничто святое не вошло в этот дом, то те бесы, которые изгнаны, они еще с большим количеством вернутся в этот дом и наполнят его. Поэтому, как правило, таинство крещения совершается с таинством миропомазания, то есть одно следует за другим. А крещение кровью, у нас есть целый ряд святых, которые стали мучениками, так и не успев креститься. Они были или оглашенные, или они уверовали именно в христианского Бога и исповедовали эту веру, но опять же не имели возможности креститься, потому что были убиты только за свое исповедание. Таким образом, получается, что есть как бы четыре крещения. Это крещение водою, огнем, как сказано, огненных испытаний. Не чуждайтесь, воспринимайте их как некое приключение. Святым Духом крещения, когда Дух Святый исходит на нас, чтобы наставить нас на всякую правду, и крещение кровью, когда реально люди, они вот страдали за Христа, пролили свою кровь, и хотя с формальной точки зрения они не были крещены, но вот само пролитие крови за веру Христовой считается их крещением. И поэтому древние говорили, что они крещены как бы в своей собственной крови. Вот Иванова Елена из Московской области, из Люберцев, она задает интересные вопросы. Иисус Христос родился от Пресвятой Богородицы, поэтому нам важна ее родословная. В Евангелии же говорится, что Яков роди Иосифа, мужа Марии, из нея же родися Иисус, глаголемый Христос. Иосиф – приемный отец Иисуса Христа. Почему дается родословная Иосифа, а не Девы Марии? Во-первых, это связано с тем, что в еврейском народе было принято брать невест из своего же колена. Таким образом, как бы колено Иосифа, оно указывает на колено Девы Марии. Но если мы читаем Евангелие от Луки, там как раз дается родословие, которое более связано с Девой Марией. И вот там мы видим, что родословие, оно идет по царской линии, только вот на Давиде обрывается эта царская линия, только по Давиду. А далее называется Нафан или Натан по-еврейски, который не был царем, а царская линия пошла по Соломону. Таким образом, возникает проблема, потому что Мессия должен быть сыном Давидовым, он должен быть также и потомком Соломона. Есть такие пророчества. Так вот, Иосиф, обручник Девы Марии, что он делает? Он усыновляет Иисуса Христа. И вы совершенно правы, что Иосиф – приемный отец Иисуса Христа. А где это видно? Это видно из того, что ангел ему говорит, и ты наречешь ему имя Эммануил. Тогда ангел открыл ему тайну, что зачатие было от Духа Святаго. А вот когда отцы в античном мире нарекали имя ребенку, это означало, что они его усыновляли. А у Иосифа родословная абсолютно царская. Она идет и по Давиду, и по Соломону, и по другим царям. Таким образом, Иосиф, усыновив сына Девы Марии, Господа нашего Иисуса Христа, сообщил ему все права своего родословия. Как, например, Иаков усыновил детей Иосифа Прекрасного, Манасию и Ефрема, ввел их в 12 колен Израилевых, присвоив статус своих детей. И проблема, связанная с тем, что Мессия должен быть потомком Давида и Соломона, она сразу устраняется. То есть это было поручение для Иосифа, он его достойно выполнил. Сам Господь через ангела ему сказал, ты наречешь ему имя. То есть совершишь усыновление, если на древнем языке это говорить. Потому что когда в античном мире рождался ребенок, если отец его носил на руках и говорил, вот это мой сын, и давал ему имя, то это означало усыновление. А так обычно матери давали имена детям, а когда вот были у людей какие-то сомнения, это делали отцы, чтобы засвидетельствовать о том, что теперь ему принадлежит родословный отца полностью. Поэтому это было совершенно необходимое событие, и не случайно, что Евангелие от Матфея дает родословие по Иосифу. По Иосифу, то есть до Иосифа, обручника Марии, доходит родословное. Потому что Матфей писал для евреев, а евреи знали, кто должен быть Мессия, что он сын Давидов, сын Авраамов, и он по царской линии, по Соломону, а не по Нафану. И вот еще вопрос Елены. И был ли царь Соломон сыном той женщины, которой завладел царь Давид, убив ее законного мужа Урию? Да, Соломон был этим самым ребенком, но вот когда Давид спал с чужой женою, и она забеременела, этот ребенок умирает. Этот ребенок умирает. А когда Давид уже совершил покаяние, и он взял к себе в дом Версавию, уже после смерти Урия, он женился на ней, как положено, как на вдове. Вот уже от законного, легитимного брака начинается Соломон. Поэтому, скажем так, плод греха, он умер. Это было наказание для Давида. Те, кто читают книги царей, они помнят, как он разодрал одежды, как он постился, как он переживал. Поэтому Соломон уже был законным сыном Давида, а 50-й псалом, покаянный псалом Давида, это то, что было связано с моментом, когда Давид увлекся чужой женой. Но потом, когда она стала вдовой, он женился на ней, и она уже перестала быть чужой женой, потому что вдова может выйти замуж второй раз. И здесь с Соломоном никаких проблем уже не возникает. И вот еще здесь есть вопрос. Очень большая просьба провести несколько разъяснительных лекций на тему «Современное иудейство». Что такое Тора, Талмуд? Я вот удивляюсь, почему православность так интересует еврейский вопрос. Нас должен интересовать русский вопрос. Мы живем в России, православные русские люди. Это как-то странно. Если говорить о евреях вот в теперешней ситуации, о чем мы уже ранее немножко рассуждали, то здесь есть некая двойственность. Вот если кто-то скажет о них, что они враги, как я часто вам объясняю, он не сказал всего. Назвал их врагами, назови их возлюбленными. Если кто-то скажет, что они возлюбленные Божии, назвал их возлюбленными Божьими, назови врагами. Вот тогда будет объективно. Откуда мы это выводим? Послание к римлянам, 11 глава, 28 стих. Здесь написано, в отношении к благовестию, то есть к проповеди Евангелия, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ну вот ни об одном народе так не сказано, что одновременно враги и возлюбленные. Но эта двойственность совершенно необходима. Поэтому, если кто-то говорит враги, пусть скажет, что и возлюбленные Божии. Если кто-то говорит возлюбленные Божии, пусть скажет и враги по отношению к благовествованию. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Всегда приятно слышать вас. Благословите задать вопрос.
А Бог благословит вас, сестра.
Скажите, пожалуйста, вот у нас у чистого русского народа всегда существовало в деревнях, что можно жениться только через 8 поколений, чтобы кровь не смешивать. Скажите, пожалуйста, вот дворяне, они часто женились на своих двоюродных сестрах. А как было у еврейского народа во времена с этим делом, во времена Иисуса Христа? Спасибо.
Брачные законы, они описаны вот в смысле степени родства, при которых нельзя заключать брак, а при которых можно, в книге Левит. И там достаточно подробно все это излагается. Но проблема с еврейским народом вот в этом смысле, она заключалась в том, что они жили очень компактно. Особенно, когда они оказались в рассеянии, после того, как Иерусалимский храм был разрушен, им запрещено было жить в Иерусалиме, и были рассеяны по окраинам Римской империи. И вот из-за компактного проживания они иногда вступали в близкие браки, и это, конечно, всегда плохо отражается на потомках. И дворяне тоже действительно допускали близкие браки, но здесь церковь, конечно, отслеживала степень родства и всегда строго спрашивала по всем этим вопросам, потому что церковь, она понимала, что если люди находятся в очень близкой степени родства, то такой брак нежелателен, он приведет к каким-то печальным последствиям, могут быть какие-то там мутации и так далее. Это не приветствуется с точки зрения медицины, близкие родственные отношения, когда они перерастают в сексуальные, в семейные отношения, потому что медицина уже доказала, что это ведет к вырождению. Насколько современные евреи из числа иудеев соблюдают эти принципы, я не очень с этим знаком. Но для христиан запрещены браки с двоюродными сестрами, с троюродными сестрами. До 3-4 поколения родства, степени родства, браки запрещаются. Или даже до 5 степени родства они запрещаются. Поэтому поводу вот Петр Могила делал интересные изыскания, он как раз показывал, какие степени родства уже не считаются, как бы, собственно говоря, родством и можно вступать в брак, а в каком случае это категорически запрещено. И у нас есть еще один вопрос. Наука доказывает одновременное существование человека и динозавров. Как вы к этому относитесь? Ну, действительно, я вот читал очень интересную книгу, она называется «Запретная археология». Эта книга написана американским автором, и он достаточно убедительно приводит целый ряд доказательств о том, что человек существует в обозримой истории, существование других видов. И сейчас, когда делают вот этот углеродный анализ останков тех же самых динозавров и первобытных людей, то это подтверждает то, что именно человек всегда был спутником разных видов существования животных. И это, конечно, не противоречит истинам Священного Писания. До революции всех таких животных называли допотопными. То есть настаивали на том, что именно во время катаклизма, во время потопа многие из них были уничтожены. И действительно, когда находят вот этих мамонтов, которые в мерзлоте оказались, то доказывают со всей убедительностью, что сначала не утонули, а потом они вот уже были замерзшими, вмерзшими в лед и таким образом вот сохранились. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это из Подмосковья Лидия.
Да-да, слушаю.
Псалом 90. Псалом 90, там идет речь о крови. Живых в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного потворится. А какой крови здесь имеется в виду? Ведь это же не причастие, это же Ветхий Завет. Непонятно. Будьте добры, объясните.
Давайте откроем 90-й псалом, синодальный перевод. Так, минуточку. Вот этот текст. «Живые под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоятся. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Конечно, здесь мы не видим, как бы, вот то, что вы процитировали. Это, скорее всего, особенность славянского перевода, но не так-то все просто. Русский синодальный перевод делался с еврейского масорецкого. Масорецкий не настолько совершенный текст. Почему? Потому что есть септуагинта, это греческий перевод, который был сделан с более древних списков, чем нежели те списки, которыми пользовались составители масорецкого текста. И что интересно, когда в Кумранах обнаружили самые древние списки книг Священного Писания, там датировка 1 век до Рождества Христова, 2, 3 век до Рождества Христова, то во всех случаях, где масорецкий, вот этот теперешний еврейский текст официальный, расходится с кумранами, кумранские рукописи не расходятся в этих случаях с септуагинтой. А славянский, древнеславянский перевод братьев Кирилла и Мефодия, это даже не перевод, это подстрочник септуагинты. Поэтому мы можем предположить со всей убедительностью, что славянский текст восходит к более древним спискам через септуагинту, чем вот синодальный, который через масорецкий восходит к традиции еврейского текста. Потому что масора, она немножко себя не оправдала, когда стали сравнивать с кумранским текстом. Он был более адекватен по отношению к септуагинте, а значит и к древнеславянскому, потому что это калька древнеславянский с греческого. И, конечно, здесь может быть реально содержаться пророчество именно о крови Сына Божия. Потому что, когда мы читаем это на славянском, то мы это видим, а русский перевод, который за основу имел масорецкий текст, он может не передавать всех тонкостей. Кстати, некоторые утверждают, что апостолы пользовались септуагинтой, но это неправильно. А почему так утверждают? Потому что в их устах цитаты Ветхого Завета, они звучат как по септуагинте, а не как по масорецкому. Но реально, если взять кумранские тексты, вот именно так цитировали они Писание, как в древнейших свитках кумранских, А Септуагинта была составлена с еще более древних списков, которые почти были близки к оригинальным текстам, например, к тому же тексту книги пророчества Даниила, который считается последней книгой пророческого озарения в ветхозаветном каноне. У нас телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Я хотела бы узнать, может ли православный христианин есть халяльное мясо? Спасибо.
Апостол Павел пишет в своих посланиях, если вы идете на торжище и что-то там покупаете, значит, то без исследования. Также в христианской традиции, если вас куда пригласят, и Павел тоже об этом пишет, то ешьте без исследования. А вот специально там, скажем так, гоняться за халяльным или кошерным мясом, я думаю, что здесь как бы серьезного основания для этого нет. Но есть запреты. Есть запреты вкушать кровь. Эти запреты были подтверждены апостольским собором в Иерусалиме, когда апостолы святые решали, чего должны придерживаться уверовавшие во Христа из язычников, то они постановили, чтобы они воздерживались от блуда, крови и удавленины. И потом это подтвердили поместные Вселенские соборы Православной Церкви, где сказано, аши епископ, пресвитер или диакон вкушает кровь, да будут извержены из сана. Аша мирянин вкушает кровь, да будет отлучен от церкви. Такие правила есть. Принцип халяльности предполагает обязательное вытечение крови. То есть животное не убивают, а именно надрезают жилы, и сердце продолжает биться, выталкивая кровь из организма. Чтобы нам избежать вот этой опасности вкушения крови, что запрещается всем каноническим правом церкви, включая книги Деяний святых апостолов и то, что до этого, надо мясо, конечно, замачивать. Потому что то, что мы покупаем на рынке, мы не знаем, здесь слита кровь или нет. В случае с халяльным мясом, да, это известно, что по правилам халяльности кровь надо сливать. По правилу кошерности тоже кровь надо сливать. Но, поверьте мне, на мясе может быть написано все, что угодно. Может быть написано, что это халяльное, что это кошерное. Может быть написано, что кровь слита, что это нескоромное. А, кстати, кровь всегда скоромна для православного человека. Но то, что пишет, это, чему это соответствует, это кто может это знать? Это может быть написано в каких-то таких рекламных целей. Поэтому в любом случае, когда вы приобретаете мясо, вы обязательно его замачиваете. Таким образом, когда вот уже краснота не идет из куска мяса, вы можете такое мясо варить, жарить и спокойно вкушать. Здесь никаких проблем не будет. А специально вот поддерживать там, скажем так, вот исламского производителя мяса или там еврейского производителя мяса. Ну, я не знаю, каждый сам решает за себя, но в Писании сказано, делайте добро всем, наипаче своим поверье. Своим поверье — это значит поддерживать своего производителя, а не экспорт там из Ирана там или откуда-то еще, издалека там, из Палестины или откуда-то еще. Ну, это вопросы и вкусовых предпочтений. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот какое будет ваше отношение к такому вопросу? Мы знаем, что у Бога нет национальности, все люди – это создание Божие, все, кто живет на земле, правильно?
Да.
Вот. Почему же тогда такое неприятие между заключением брака разных религиозных конфессий? Ведь каждая религия как бы считает себя единственно правильной. Люди не виноваты, что одни там в Италии родились, другие в России, третьи там еще где-то. Вот у меня такой вопрос. Мужчина встретил женщину, она туркменка, с высшим образованием, в аспирантуре, живет в Москве. И вот среди бывших его, так сказать, пассий,
Он не встретил ни одной женщины русской, которая бы хотела взять на себя ответственность за семью, за ребенка. Никто ничего делать не хочет, ни убираться, ничего. Только просто вот время проводить и все. А это совершенно другой человек. Вот, как бы она почитает именно мужчину, как главу семьи. И вот он хочет заключить с ней брак. Но у меня вот где-то какие-то вот такие сомнения, все равно вот кошки скребут на сердце. Вот, будет ли такой брак счастливым, как вот ваше отношение? Можно ли вообще вот это делать?
Вы знаете, вот с точки зрения ислама это нельзя делать. И с точки зрения православия это тоже не совсем правильное решение. Таким образом, скажем так, понимание со стороны ее родственников и понимание со стороны его родственников здесь не обнаружится в этой ситуации. Наоборот, будет резкое отрицание. С другой стороны, сразу возникает вопрос, а как воспитывать детей? Так как муж работает, а жена сидит дома, воспитывает детей, занимается хозяйством, слава богу, что она хорошая хозяйка, но она будет больше времени проводить с детьми, чем муж в любом случае. И когда встанет вопрос, какие основы духовной культуры изучать, или исламские, или христианские, это тоже будет повод для какого-то разномыслия, может быть, скандалов даже в семье. Все-таки единство должно быть не только вот плотское, брак связан не только с комфортным таким отношением друг к другу, конечно, все это немаловажно, но должно быть какое-то духовное единство, потому что если мы его не достигаем, то такой брак, он как бы имеет в себе само минус замедленного действия. Со временем она может взорваться, проявиться вот в каких-то конфликтных ситуациях, когда возникнет вопрос то ли обрезать мальчика по исламским законам, туркменка может настаивать на этом, а отец будет говорить, он крестить, а потом кто-то скажет, пусть сам решает, когда ему будет 18 лет. Вот здесь может быть очень много таких моментов, которые сейчас не видны ни этому мужчине, ни этой женщине. Сейчас у них, может быть, такое согласие, и они понимают друг друга, поддерживают друг друга. А как будет потом, вот это, конечно, большая сложность. И мы должны понять, что вот эти плоские привязанности, они со временем ослабевают. А то, что мы называем духовное единство, оно, наоборот, усиливается с годами в семейной жизни, если оно нормально организовано. Поэтому, так как ее сродники никогда не дадут согласия на такой брак, если они мусульмане, у них прямо запрещено. У них разрешается, например, мужчине взять христианку в жены и не требовать от нее перемены веры. Но вот отдать мусульманку за христианина у них запрещено. Поэтому как вы будете общаться с ее родственниками? Ребенок появится и спросит, а где у меня дедушка и бабушка по маминой стороне? И что вы ответите? Будете говорить о том, что это разные веры? И усилит ли это дружбу между народами? Я что-то очень серьезно сомневаюсь. Поэтому, я думаю, более ответственно надо подойти к этой ситуации. Одно дело, если она изъявит желание креститься в православную веру, то здесь никаких препятствий для такого брака уже быть не может. А пока она является неправославной, какое тут духовное единство, я не очень понимаю. Они потом будут сталкиваться с такими подводными рифами, что мало не покажется. Потому что я наблюдал некоторые такие семьи, и с годами проблем становилось больше. А людям хочется все-таки давать правильные советы. И я думаю, что православный человек должен жениться на православной женщине, это будет разумно. Если он обратит ее веру, то да, тогда, конечно, никаких проблем нет. Но опять же возникает вопрос, а как ее родственники ко всему этому отнесутся? У нас еще есть вопрос. Почему не рекомендуют изучать Священное Писание исключительно своим пониманием? И наоборот, почему в некоторых православных кругах призывают к своему личному понятию? Я не очень себе представляю, что это за православные круги, если они не сектантские. не псевдоправославные, где человеку предлагают самому как бы дать оценку библейскому тексту. Мы имеем Писание святых отец, и по святым отцам мы должны давать истолкование Священного Писания. Те, которые читали мои книги и беседные Евангелия от Матфея, и другие, вы знаете, что я всегда стараюсь любой библейский текст прокомментировать толкованием того или иного святого отца. Некоторые спрашивают, где можно прослушать мои лекции в аудиоформате. Вы можете заходить на Азбуку Веры, есть такой сайт Азбука Веры, и там вы найдете в разделе аудио огромный раздел, где несколько десятков и десятков часов, по-моему, более 200 уже часов, скачано на этом разделе. Это мои проповеди, беседы на разные темы. И если будете слушать, вы увидите, что я всегда стараюсь по отцам говорить. Также в архиве Радонежа можете находить те беседы, которые были раньше. Потому что очень важно, когда мы говорим не свое мнение, а говорим так, как учат нас святые отцы и само Слово Божие. То есть Писание лучше читать с опытным комментатором. И когда я читаю Писание, я хочу, чтобы для меня таким комментатором был Святой Отец, или Иоанн Златоуст, или Василий Великий, или блаженный Феофилакт, который был в традиции богословской очень опытным человеком. Это помогает именно более чистым взором оценить тот или иной библейский текст. И не надо удивляться, что иногда у отцов даются как бы разные истолкования на один и тот же библейский текст. И вообще у отцов мы встречаем как бы разные подходы к целому ряду вопросов. Это не противоречие, это богатство традиций. И мы должны принимать как бы все эти точки зрения к внимательному рассуждению, потому что в каждой такой точке зрения содержится истина, которая может нам помочь лучше обрести познание о Боге. Наша передача подходит к концу, и мы помолимся о здравии болящей Александры, болящей Зинаиды, от раковицы Ксении, Александры, Нины, младенца Арсения, Екатерины, Александры, Ксении, Нины, Андрея, Ирии, Сергия, Анастасии, Александры, тяжкоболящей Аллы, Леонида, Юлиании, Любови, Сергия, Валерия, младенца Елизаветы, отрока Дмитрия. Также помолимся о рабе Божьей Галине, о рабе Божьей Владимире, их сродниках. Помолимся об упокоении новопреставленного Владимира, Галины, новопреставленного Анатолия, Евдокии, младенца Памфила, воина Иоанна, воина Павла, Галины, Матроны, Георгия, Аркадия, Николая Ферапонта, отрок Александра, Ефимия, Людмила, Валентины. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос!